Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Республика Науру продолжает признавать самопровозглашенные республики. Вчера Абхазия, сегодня Южная Осетия.
И сейчас первый вопрос, который задают все россияне, даже вполне лояльные Путину и Медведеву. Как это так, после таких страстных речей о состоянии больниц в Перми и Балагом, отваливать такие деньги в Науру?
Российский президент получил новые полномочия от Совета Федерации.
Наши войска теперь могут быть посланы в любую страну, в ресторане которых набили морду российскому туристу.
Осетинские пироги станут игроками большого спорта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: самопровозглашенная Республика Южная Осетия и Республика Науру установили дипломатические отношения. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш намерен посетить Турцию. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия и Республика Науру установили дипломатические отношения. Об этом сегодня заявил юго-осетинский лидер Эдуард Кокойты. Соглашение об установлении дипломатических отношений было подписано сегодня утром, сказал Кокойты. По его словам, процесс признания нового государства Республики Южная Осетия международным сообществом необратим. В ближайшее время республику признает еще около 10 государств, добавил он. Напомню, вчера министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия и Республики Науру Сергей Шамба и Кирен Кике подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между странами. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Как сообщил руководитель центра Олег Орлов, это решение было принято после консультации с российскими и международными организациями. Деятельность «Мемориала» в Чечне была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Она была похищена в Грозном и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. В де-факто Республике Южная Осетия произошло нападение на российских строителей, во время которого один из них был убит. Несколько строителей заявили о своем намерении покинуть самопровозглашенную республику, рассказывает наш корреспондент в регионе Мурат Габаев.
Известные преступники в масках, вооруженные автоматами, ворвались в офис Московской строительной организации, сотрудники которой восстанавливают так называемый еврейский квартал в юго-осетинской столице, а также заняты подведением жилья в населенных пунктах республики. Нападавшие на первом этаже офиса расстреляли в упор 50-летнего строителя Самвела Сироняна, а затем нанесли побои остальным 5 сотрудникам фирмы. Бандиты потребовали выдать им деньги, однако в офисе не было наличности, и грабители забрали личные деньги персонала в сумме 8 тысяч рублей. По данному факту правоохранительными органами Южной Осетии возбуждено уголовное дело. Ранее строительная организация уже подвергалась грабежу. У начальника участка были отобраны деньги в размере 38 тысяч рублей и документы.
Рассказал наш корреспондент Мурат Габараев.
Эхо Кавказа. Новости.
Из танкера «МАК-1», севшего на мель в Сухумской бухте в результате шторма, спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям УЧС самопровозглашенной Республики Абхазия обнаружили утечку топлива. Как сообщил в среду руководитель УЧС Лев Квицинари, ширина этого пятна составляет около 120 метров, длина порядка 2,5 километров. Там сильно пахнет дистопливом. По всей видимости, произошла большая утечка топлива из машинного отделения танкера, находящегося под водой. Необходимо принять срочные меры, но волнение моря не позволяет приступить к откачке бензина, находящегося на судне, сообщил он. Квицине также сообщил, что танкер находится в аварийном состоянии. В результате шторма его сорвало с двух якорей и выбросило на берег, и он получил пробоину. Белорусские парламентарии подготовили общий отчет о поездке в Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Об этом корреспонденту Белта сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Общий отчет будет направлен на рассмотрение в обе палаты белорусского парламента, в Постоянную комиссию по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей и Постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности Совета Республики. Такое решение принято по итогам состоявшегося сегодня в Палате представителей заседания рабочей группы, которая была создана для подготовки к рассмотрению в Национальном собрании Белоруссии вопроса о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Президент самопровозглашенной Республики Абхазии Сергей Багапш намерен посетить Турцию. Как сообщил сам Багапш, визит будет неофициальным с целью ознакомления с проблемами абхазской диаспоры Турции. По словам абхазского лидера, в ходе визита запланирована встреча с официальными лицами Турции, но они будут носить неофициальный характер. Президент Абхазии сообщил также, что необходимы законодательные изменения для абхазской диаспоры в Турции и Ближнем Востоке, чтобы сделать возможным ее участие в выборах. Более 70 человек погибли в этом году в России в результате нападений на почве ксенофобии, сообщили Интерфаксу в среду в Московском бюро по правам человека. За период с января по 15 декабря совершено 215 нападений, итогом которых стали 74 погибших и не менее 282 пострадавших, сказал директор Александр Брод, ссылаясь на результаты мониторинга. По его словам, больше всего нападений на почве национальной нетерпимости зафиксировано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Чаще всего объектами нападения оказывались узбеки, таджики, азербайджанцы и армяне. Ведущим российским правозащитникам, главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, руководителям мемориала Сергею Ковалеву и Олегу Орлову в среду в Страсбурге вручили престижную премию имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоялась в Европарламенте.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». Сегодня утром был подписан договор об установлении дипломатических отношений между самопровозглашенной Республикой Южная Осетия и Республика Науру. Такое заявление сделал сегодня президент де-факто Южной Осетии Эдуард Кокойте в Цхинвале. Он также заявил, что в ближайшем будущем около 10 государств готовы признать независимость Южной Осетии. Мой коллега Олег Кусов попросил прокомментировать это заявление заместителя министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Алана Плиева.
Алан, вот сейчас общение поступает по агентствам о договоре об установлении дипломатических отношений Южной Осетии и Науру. Это означает признание или это только первый шаг к признанию?
Подписание соглашения об установлении дипломатических отношений между государствами означает, что страны уже признают друг друга. В последующем поступит уже само предложение об подписании документа об признании, однако первый шаг в этом направлении как раз мы произвели.
То есть сегодня еще говорить о полном признании еще рано?
Нет, это соглашение уже означает, что есть признание. Однако это необходимо скрепить соответствующими документами.
То есть идет процедура признания, так будем говорить?
Да, полноценное признание Республики Южной Осетии и Республикой Науру.
Почему это делается врозь? Почему Абхазию вчера, а Южной Осетии только сегодня? Это разные процессы, это разные подходы?
Нет, ну у нас есть свои отношения, как и у Абхазии, с разными государствами. Мы стараемся это делать, конечно же, во взаимодействии, однако у разных государств этот процесс идет в разные сроки.
Сегодня Эдуард Кокойте говорил о том, что еще 10 стран готовы или могут даже признать Республику Южная Осетия.
Да, у нас ведется планомерная работа рядом стран по признанию Республики Южная Осетия, установлению полномасштабных договоров. И в скором времени мы надеемся, что эти отношения получат практическое развитие.
Называть конкретно пока эти страны рано, да?
Ну, пока рано, да, говорить конкретно. Такая работа ведется.
Замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аланом Плеевым беседовал Олег Кусов. К теме признания самопровозглашенных республик мы вернемся во второй части программы в нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». Оставайтесь с нами. Сегодня Цхинвали посетили трое грузин из Тбилиси. Конфликтолог Паата Закариишвили, представительница женского движения «За мир» Манана Мебуке и журналист Вахтанг Комахидзе сегодня в Цхинвали встретились как с представителями неправительственных организаций, так и с официальными лицами самопровозглашенной республики. Главная цель визита – освобождение двух подростков. Неправительственная грузинская миссия встретилась с заключенными подростками. Как встречали грузин в Цхинвали и какие обещания они получили, в сюжете Нонны Суварян.
Трое грузин отправились в Цхинвали рано утром. По словам конфликтолога Пааты Закариишвили, встречу организовали совместными усилиями грузинские и осетинские неправительственные организации. Идея встречи зародилась после того, как Цхинвальский суд вынес приговор двум грузинским подросткам.
Мы сочли, что это не совсем справедливое решение, и вышли на контакт с нашими коллегами в Цхинвали. И попросили разобраться, почему так произошло. Они сообщили, что было бы неплохо, если с грузинской стороны приехала какая-то группа, которым доверяют осетинские общества, и чтобы мы смогли поговорить с осетинским обществом, особенно с родителями, чьи дети пропали без вести после вооруженного конфликта в 2008 году в августе. И мы сочли необходимым и нужным приехать в Цхинвали и пообщаться как с родителями пропавших без вести, так и с другими представителями осетинской общественности города Цхинвали.
Говорит Паата Закариишвили. Правозащитница Манана Мебуке рассказывает о встрече с матерями пропавших без вести осетин и тех, которые находятся в грузинских тюрьмах. По словам правозащитницы, встреча проходила довольно тяжело.
Они сказали, что почему вы хотите работать только в одну сторону и содействовать тому, что освободить вот этих двух детей, и почему вы не работаете с той стороны, чтобы освободить наших детей. Мы тихо-тихо смогли их убедить тому, что если будем обливать друг друга грязью, и обзываться ничего хорошего не получится. И мы смогли их убедить, что нужно разделить те дела, то, что касается этих двух грузинских детей, и те дела, когда были похищены их дети. Вот мы будем работать над этим делом.
Гости из Тбилиси навестили подростков из Тердениси на месте их заключения. На встрече не присутствовали сотрудники тюрьмы. Однако разговор, который проходил на грузинском языке, фиксировала видеокамера.
Они выглядели нормально. Я, так как 20 лет, можно сказать, занимаюсь тюремными вопросами, могу свой профессиональный взгляд сказать по этому поводу, что они выглядели чисто, на них была чистая одежда, они были накормлены, скажем так, они не жаловались на питание, на условия содержания, хотя жаловались на то, что, конечно, они считают, что они незаслуженно арестованы и просят, чтобы как-то все дело, чтобы освободить как можно быстрее.
Рассказывает Паата Закариишвили. Еще до встречи с тердинистскими подростками группа из Тбилиси встретилась с де-факто президентом Эдуардом Кокойте. Обсуждался вопрос освобождения школьников из Тердениси. Кокойте заявил, что из-за заявления Якубашвили и других представителей правительства Грузии отказывается помиловать подростков. По словам Закариишвили, на просьбу грузин освободить подростков Кокойте не дал определенного ответа.
Он дал нам понять, что он подумает, и мы надеемся, что в ближайшие дни будет этот вопрос решен. Скорее всего, пользуют их ребята. Мы надеемся, что и усилия Хаменберга повлияют на процесс. И мы должны, во-первых, дать возможность этим ребятам освободиться, а во-вторых, все-таки мы должны беспокоиться и думать, и действовать в пользу осетинского общества, потому что они тоже ждут ответа, как сложилась судьба тех пропавших без вести, которые они ищут.
Сразу по окончанию этой встречи Министерство печати и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространило информацию, согласно которой Паата Закариишвили практически полностью соглашался с де-факто президентом в оценке августовских событий. Сам Закариишвили это категорично отрицает.
Господин Кокойте изложил там позиции насчет августовских событий, а моя позиция связана была только с исключительно с этими судьбами этих ребят. Я никаких комментариев не делал по отношению августовских событий.
Гостям из Тбилиси также показали Цхинвали и дали возможность заснять город на видеокамеру.
Материал Нонны Суварян, нашего тбилисского корреспондента.
Эхо Кавказа.
А сейчас российская новость, которая не может не волновать жителей Грузии. Сегодня президент России был наделен полномочиями принимать решения об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. Совет Федерации принял соответствующий законопроект, внесенный Дмитрием Медведевым 8 декабря. Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров сказал, что необходимость таких полномочий стала ясна после конфликта в Южной Осетии в августе прошлого года. При каких условиях Россия может ввести войска на территорию чужого государства теперь, по новому закону? Ответ на этот вопрос в материале Максима Ярошевского из Москвы.
Согласно закону, который подписал Дмитрий Медведев, формирования вооруженных сил России могут использоваться за пределами территории государства для решения сразу нескольких задач. В первую очередь для отражения вооруженного нападения на формирование российских войск, расположенных за границей. Также для отражения или предотвращения нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой. Второй докладчик, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров, предсказуемо упомянул в своем выступлении конфликт между Южной Осетии и Грузии.
Ситуация в Южной Осетии показала всем нам, что если не будет принято такое постановление и президенту не будет предоставлено такое право, то мы с такими ситуациями можем сталкиваться неоднократно. Кроме того, президент уже заявил, что применять это право он будет в исключительном случае.
Также, согласно закону, вооруженные силы России будут защищать россиян за рубежом от вооруженного нападения на них, а также бороться с пиратством и обеспечивать безопасность судоходства. Сенаторы, все 139 членов Совета Федерации, проголосовали за принятие этого документа. Сегодняшнее решение Совета Федерации комментирует военный эксперт Александр Гольц.
До этого времени в том законе об обороне, который был написан в весьма либеральные времена, предполагалось, что российские вооруженные силы могут участвовать в вооруженных конфликтах за пределами Российской Федерации только в качестве миротворческих сил. И, собственно говоря, весь грузино-российский конфликт проходил вне какого-либо правового поля. Просто на эту правовую коллизию закрыли глаза. Будучи людьми аккуратными, люди из президентской администрации решили закрыть эту дырку в законодательстве. Причем закрыли ее таким образом, что если раньше ни при каких условиях нельзя было направлять войска за границу, то теперь возможность посылки войск за границу расширена до каких-то немыслимых рамок. Вообще формулируется, что войска могут быть посланы туда, где существует угроза жизни или безопасности российских граждан, не формулируя, не уточняя обстоятельства, которые могут возникнуть. Я должен сказать, что в некоторых случаях эта норма вполне допустима, в случае, если российские граждане оказались в зоне боевых действий, в момент гражданской войны и так далее. Но если руководствоваться только буквой этого закона, то наши войска теперь могут быть посланы в любую страну, в ресторане которых набили морду российскому туристу.
Примечательно, что в августе прошлого года, во время российско-грузинского конфликта, еще до принятия поправок в закон, Россия послала войска в Южную Осетию без необходимого на тот момент разрешения Совета Федерации. Войска назвали миротворческим контингентом, вот которого Совфед санкционировал ранее. В таком же качестве российские вооруженные силы участвовали в операциях в Косово, Боснии, Чаде и Судане.
Материал Максима Ярошевского, Москва. Специальный представитель, председательствующий сейчас в ОБСЕ Греции, Христополос Харалампос, на этой неделе в последний раз посетил Южную Осетию. Вчера Харалампос дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян.
После вашей поездки в Цхинвали южно-осетинские агентства сообщали, что была достигнута некоторого рода договоренность о встрече грузинской и цхинвальской стороны в конце этой недели в Эргнете. Говорилось, что эта встреча должна была пройти по вопросам арестованных и пропавших без вести. Через день специальный представитель де-факто президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чачиев сказал, что грузинская сторона отказалась от встречи. Предлагали ли вы провести какую-либо встречу? Если да, то почему она провалилась? Have any kind of special meetings, and why did it fail?
Я хочу сообщить вам, что во время председательствования Греции в ОБСЕ была создана неформальная конфиденциальная группа из представителей двух сторон с участием ОБСЕ. Они встречаются регулярно, чтобы обсудить вопросы пропавших без вести и заключенных. Я могу сказать вам прямо, что у этой группы не будет встречи на этой неделе. У нас были консультации о возможности провести такую встречу, но на данный момент такой договоренности не достигнуто.
Было ли это трудно, организовать такую конфиденциальную группу, которая работает по делам арестованных и пропавших людей?
Нужно уметь убеждать людей. Но здесь вопрос не только в том, чтобы создать такую группу, но и в том, чтобы каждый раз добиваться согласия обеих сторон встретиться друг с другом. Когда мы организовываем встречу, мы смотрим на то, насколько в этот конкретный момент стороны смогут в ходе этой встречи добиться какого-то реального результата. Потому что если конкретного результата встречи заранее не видно, сами переговоры могут только осложнить ситуацию. Так что к работе этой группы надо подходить деликатно. Поэтому так важно, чтобы все оставалось в секрете.
Касательно встречи, которая планировалась на эту неделю, был ли это именно такой случай, когда конкретного результата переговоров видно не было, и из-за этого стороны решили не встречаться?
Я не хочу комментировать это предположение, потому что, как я вам уже сказал, согласия провести встречу на этой неделе не существовало. Были только переговоры о возможности провести такую встречу. И я еще раз подчеркиваю, что консультации конфиденциальны.
Касательно проблемы с заключенными и пропавшими без вести, какую роль в ее решении занимает изменение в политической ситуации в регионе? Можно ли сказать, что ее становится легче или труднее решать, когда политические отношения между сторонами становятся более доверительными или, наоборот, обостряются?
С самого начала нашего председательствования в ОБСЕ мы подчеркивали, что это гуманитарный вопрос, который не должен политизироваться. Мы предложили такой подход обеим сторонам, и они с этим согласились. Но иногда согласованные принципы отличаются от того, что мы получаем в реальности. Мы с нашей стороны по-прежнему пытаемся убедить обе стороны не политизировать эту проблему.
Будет ли эта конфиденциальная группа продолжать работать, когда председательствование Греции в ОБСЕ закончится?
Мы много говорили с послом Казахстана Нургалиевым, и он подтвердил, что они собираются продолжить все инициативы, выдвинутые во время греческого председательствования.
Южно-осетинские де-факто власти часто говорят, что они не доверяют ОБСЕ из-за того, как повела себя эта международная структура во время войны. Как это отсутствие доверия отразилось на вашей работе?
Я думаю, что проблема с доверием в первую очередь должна быть адресована самим сторонам. Это у них между собой есть проблема с доверием. Вопрос того, что кто-то не доверяет ОБСЕ, не стоит. Мы международная структура, которая до сих пор имеет возможность осуществлять регулярные визиты в Южную Осетию. То, что нас туда пускают, означает, что к ОБСЕ есть определенное доверие. Конечно, они регулярно напоминают, что воспоминания о войне все еще живы. Но это, так сказать, только часть разговора.
Считаете ли вы, что Казахстану, у которого, как говорят, лучшие и теснее отношения с Россией, придется столкнуться с меньшими проблемами в работе по Южной Осетии?
Председательствование Казахстана имеет свои преимущества для ОБСЕ. Так как они были частью Советского Союза, они знают этот регион, и у них есть собственные контакты как в России, так и в Грузии. Ведь все эти страны когда-то были частью одной страны. Казахи прекрасно разбираются в местной ментальности и смогут внести свою позитивную лепту во время выполнения этой роли председателя ОБСЕ.
С Христополосом Хараламбасом беседовала Олеся Вартанян, наш тбилисский корреспондент. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прибыл сегодня с визитом в Москву. Впервые после российско-грузинской войны в августе прошлого года. Одним из главных тем его переговоров было сотрудничество России и НАТО и ситуация в Афганистане. С подробностями из Москвы Данила Гальперович.
Андерс Фог Расмуссен практически везде, где появляется, очень широко улыбается, уверяет тех, с кем он встречается, в том, что его цель – придать новый импульс отношениям НАТО и России. Видимо, это дружелюбие оценил Дмитрий Медведев, с которым встречался генсек НАТО. И в самом начале этой встречи Дмитрий Медведев сказал, что действительно у НАТО и России есть очень много сфер для сотрудничества.
Количество угроз действительно становится не меньше, а может быть даже больше, потому что кто мог себе представить некоторое время назад, что нам придется, по сути, совместно реагировать на такую проблему, как пиратство. Сейчас нам приходится этим заниматься. Поэтому от уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я выдвинул инициативу по созданию договора о европейской безопасности. Я знаю, что его внимательно изучают, и в том числе наши партнеры по НАТО. Я желаю успехов вашей миссии и надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными и более продуктивными.
Я сам сегодня присутствовал на встрече Андерса Фога Расмуссена с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, и там очень сильно генсек НАТО напирал на то, что НАТО нуждается в помощи России в Афганистане. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров пояснил, что именно Андерс Фог Расмуссен имел в виду по поводу помощи в Афганистане.
Сейчас у нас двухсторонние соглашения с Францией, с Испанией и с Германией по транзиту не только не военных, но и военных грузов, чтобы этот формат был расширен, то есть, ну, прежде всего для американцев, чтобы он стал интересен, хотя на переговорах Медведева с Обамой эта тема уже тоже проговаривалась. Во-вторых, он хотел бы больше задействовать Российскую Федерацию с учетом того опыта, который у нас был с Джабулой, прежде всего, когда мы здесь на территории наших военных училищ и милицейских училищ и академий готовили специалистов. Он поднял вопрос о подготовке полицейских для Афганистана. И третий вопрос, видать, у них совсем плохо с вертолетами в НАТО, поэтому он будет поднимать и на встрече с Путиным вопрос о том, чтобы мы предоставили афганской армии российские вертолеты, обучили их летать, запасные части там предоставляли, топливо.
Скорее всего, еще генсек НАТО встретится с Владимиром Путиным, будет у него пресс-конференция в Москве завтра и прочтет еще лекцию в университете.
Это был материал Данила Гальперовича, Москва. Сегодня утром скончался Егор Тимурович Гайдар, известный российский экономист, исполнявший обязанности премьер-министра России в начале 90-х годов, один из авторов либеральных реформ в России. Егор Гайдар умер рано утром в своем доме в Подмосковье. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Известного экономиста, мыслителя, общественного деятеля вспоминают его коллеги и друзья. Материал Виталия Камышева, Москва.
Близкий соратник Егора Гайдара Ирина Хакамада видит что-то символическое в том, что из жизни уходят именно реформаторы первой волны, лидеры демократического движения начала 90-х.
Вслед за Ельциным уходит человек команды, которая смогла в 90-х годах, несмотря на весь трагизм, развернуть Россию в позитив, в будущее. Россия не хотела идти в будущее. Она сопротивлялась всеми институтами, менталитетом элиты и народа и продолжает сопротивляться, поэтому скатывается обратно. И в таких условиях, будучи ученым, взять на себя всю ответственность – это большой подвиг. И, видно, его сердце не выдержало, потому что люди его ненавидели, сваливали на него все, и он ответил не только за свои ошибки, но и за ошибки всех.
Бывшему премьер-министру, лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову довелось поработать с Егором Гайдаром в российском правительстве.
Прежде всего, я думаю, что нет сомнений в том, что Егор Гайдар внес неоценимый вклад в становление нашего нового государства, нашей Российской Федерации. И, конечно, видение, которое он имел в тот период времени, период трансформации тоталитарного Советского Союза в строительство новой демократической России, эти видения очень были ценны и до сих пор они не полностью еще воплощены в жизнь.
Член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин вместе с Гайдаром был членом фракции Союза правых сил в российском парламенте.
Без всякого сомнения, Егор Тимурович Гайдар – это один из величайших людей конца 20 века. Могу сказать, что его отличала совершенно фантастическая глубина понимания проблем и экономических, и политических, и социальных, и не только России, но и всей цивилизации. И горизонты, в которых он понимал сценарии развития народов, государств, конечно, это были горизонты и столетние, и тысячелетние. Огромное значение имело то, что он пропустил через себя все эти чудовищные катаклизмы, которые выпали на нашу родину последние 20 лет. нет.
Убежден политик Борис Надеждин. О масштабе личности Егора Гайдара в интервью «Радио Свобода» говорил известный телеведущий Владимир Познер.
Для меня уход Егора Гайдара – это личная потеря. Мы были знакомы, но нельзя сказать, что мы дружили или виделись вне рабочей обстановки. Но вот у меня ощущение, что я потерял близкого друга. Для меня это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России. Это был человек поразительного мужества на самом деле, твердости, принципиальности, ну и, конечно же, ума. Я не знаю, когда Россия воздаст ему должное, и оценит все то, что он сделал. Но я не сомневаюсь, что это произойдет.
Но при всей своей деликатности Егор Гайдар резко выступил против войны в Чечне. Рассказывает его коллега по фракции «Выбор России» в Государственной Думе, правозащитник Юлий Рыбаков.
Егор Тимурович, как, увы, немногие хорошо понимал, что война в Чечне – это не только трагедия чеченского и российского народа. Он понимал, что война в Чечне – это тот затяжной катастрофический процесс, который остановит развитие демократических институтов России. С самого начала агрессии, еще до нее, он выступал вместе с Сергеем Адольфовичем Ковалевым, вместе со мной и другими, против начала боевых действий, за переговоры. И на протяжении всей войны, пока у него еще была такая возможность, он помогал и правозащитникам, которые спасали людей в Чечне, и всем, кто так или иначе пытался остановить эту бойню.
Егор Гайдар был политиком не только российского, но и европейского масштаба. Он сыграл важную роль в демократическом развитии стран постсоветского пространства, вспоминает бывший глава белорусского парламента Станислав Шушкевич.
Это был замечательный человек. Прежде всего, я его знал просто как человека. Во-вторых, много раз с ним встречался. В-третьих, в самых трудные моменты, которые были, например, в Беловежской пуще, все решения, которые были найдены там, сложных вопросов, фактически он был их автором. Мы принимали там все решения консенсусом, и он находил формулировки в самых трудных моментах. Он оставался для меня величайшим авторитетом моральным, величайшим авторитетом политическим и экономическим. Я искренне скорблю о кончине этого великого человека.
Материал Виталия Камышева, Москва. В Сухуми-Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Самопровозглашенная Республика Южной Осетии и Республика Науру установили дипломатические отношения. Об этом заявил сегодня юго-осетинский лидер Эдуард Кокойты. По его словам, процесс признания нового государства Республики Южной Осетия международным сообществом необратим. В ближайшее время республику признают еще около 10 государств, добавил он. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Как сообщил руководитель центра Олег Орлов, это решение принято после консультации с российскими и международными организациями. Деятельность мемориала в Чечне была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Она была похищена в Грозном и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. В де-факто Республике Южная Осетия произошло нападение на российских строителей, во время которого один из них был убит. Несколько строителей заявили о своем намерении покинуть самопровозглашенную республику. Из танкера МАК-1, севшего на мель в Сухумской бухте в результате шторма, спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Республики Абхазия обнаружили утечку топлива. Ширина этого пятна составляет около 120 метров, длина порядка 2,5 километров. Белорусские парламентарии подготовили общий отчет о поездке в Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Общий отчет будет направлен на рассмотрение в обе палаты белорусского парламента, постоянную комиссию по международным делам и связям с СНГ, палаты представителей и постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности Совета Республики. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш намерен посетить Турцию. Как сообщил сам Багапш, визит будет неофициальным с целью ознакомления с проблемами абхазской диаспоры Турции. Более 70 человек погибли в этом году в России в результате нападений на почве ксенофобии, сообщили Интерфаксу в среду в Московском бюро по правам человека. За период с января по 15 декабря совершено 215 нападений, итогом которых стали 74 погибших и не менее 282 пострадавших.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. На состоявшемся сегодня в Брюсселе заседании Европарламента депутаты критиковали грузинское руководство за медленное продвижение демократических реформ и призвали Тбилиси к проведению мирных переговоров с руководителями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Материал обозревателя «Радио Свобода» Муртуза Дугричилова.
В своем последнем интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», комиссар по внешним связям Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер отметила, что в контактах с восточными партнерами, в частности со странами бывшего СССР, Евросоюз последовательно подчеркивает необходимость проведения реформ в области прав человека, демократии и верховенства закона. В первую очередь речь идет об Украине и Грузии. Как вы полагаете, почему не продвигается в своем развитии диалог Евросоюза с этими странами больше других, стремящимися к партнерству? Отвечая на этот вопрос, корреспонденты нашего радио Бенито Феррера-Вальднер сказала, что страны бывшего Советского Союза еще не созрели для членства в Евросоюзе, хотя в будущем такая возможность не исключается. Однако она не согласна с тем, что диалог этот непродуктивен.
I don't agree with that. I think they have, particularly Ukraine has gone very far.
Я не согласна с этим. На мой взгляд, Украина, к примеру, продвинулась в этом направлении достаточно далеко. Вы знаете, что политика соседства изначально была нацелена на сближение соседних стран с востока и юга. И если говорить о востоке, то он гораздо ближе сейчас к Европейскому Союзу. Мы пытаемся предоставить все возможности для максимального сближения с нами. Однако есть один вопрос, который еще не созрел. Это вопрос об их членстве в ЕС. Мы всегда говорили, берите то, что в данный момент мы можем вам предложить. Пытайтесь соответствовать нашим критериям и используйте возможность иметь более тесные отношения. На данный момент мы не можем четко ответить на вопрос о членстве. Одновременно мы не можем исключить такую возможность в будущем. Это то, что мы неустанно повторяем последние 5 лет.
But at that very moment we cannot give you any other answer. And this is what we have said during 5 years.
Одним из таких условий, выдвигаемых Евросоюзом, была и остается необходимость мирного урегулирования всех конфликтов. Это условие было вновь озвучено на состоявшемся в Брюсселе заседании Европейского парламента, на котором Грузию критиковали за слабое продвижение демократических реформ. Депутаты Европарламента заявляют, что Тбилиси обязан начать диалог с руководством самопровозглашенных республик, вместо того, чтобы беспрестанно оглашать свое стремление вернуть их в состав Грузии. Но если вспомнить, что и сам Евросоюз продолжает настаивать на территориальной целостности Грузии, то такого рода заявления грузинским политикам представляются необъяснимыми. В самом деле, какой вопрос в таком случае следует выносить в повестку дня? Представители Грузии обвинили Кремль в том, что он диктует Брюсселю линию поведения и настаивает на своей демократичности, не отрицая при этом того, что Грузия никогда не признает независимости Южной Осетии и Абхазии.
Материал подготовил Муртуз Дугричилов. Согласовать новый глобальный документ, который должен прийти на смену Киотскому протоколу, на саммите в Копенгагене, вероятнее всего, не удастся. Что мешает политикам договориться об экологической политике? Материал Сергея Джаняна, корреспондента «Радио Свобода» в Копенгагене.
На Копенгагенском саммите ООН проходит последняя рабочая неделя. Однако признаков всеобщего согласия до сих пор не видно. Ожидалось, что переговоры приведут к подписанию нового климатического соглашения, которое сменит Киотский протокол в 2012 году. Однако уже сейчас большинство наблюдателей сходится на том, что посткиотский документ в Копенгагене, скорее всего, не будет принят, и стороны ограничатся политическим соглашением, которое определит процесс климатических переговоров на 2010 год. Свои сомнения в успехе саммита осторожно выразил и датский премьер-министр Ларс Лёке Расмуссен.
Я все еще остаюсь оптимистом, но должен признать, что положительный результат пока не очевиден. Мы делаем все, что можем, в качестве нейтральной принимающей стороны, пытаясь объединить стороны переговоров в поисках компромисса. Я все же не теряю надежды, что в пятницу мы сможем объявить о том, что договоренность достигнута. Участники форума говорят о позитивных дискуссиях, однако консенсус между непримиримыми позициями богатых и бедных стран пока не найден. Напомним, что группа развивающихся стран, в первую очередь государства Африки, на время бойкотировала работу форума, обвинив богатые страны в попытке аннулировать Киотские соглашения, единственный на данный момент документ, обязывающий сокращать выбросы в атмосферу. Представители развивающихся стран, которые через некоторое время возобновили свое участие в переговорах, настаивают, чтобы Киотский протокол продолжал действовать до срока своего истечения без изменений и не был бы отменен новыми договорами, которые, возможно, будут заключены в датской столице. Положение надеются спасти прибывшие в Копенгаген высокопоставленные активисты, общественные деятели и политики, такие как лауреат Нобелевской премии мира Эл Гор, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, британский принц Чарльз и многие другие. В настоящее время на конференции полным ходом идет работа специальных комиссий, разрабатывающих предложения по соглашению, которые будут представлены председателю Копенгагенского саммита, министру климата и энергетики Дании Конни Хедегорд. Участники конференции должны найти ответы на 5 ключевых вопросов, а именно: какими должны быть показатели сокращения выбросов СО2 для богатых стран и каким образом ограничить их увеличение развивающиеся страны? Как обеспечить долгосрочное финансирование климатических расходов? Возможно ли будет ввести международный налог на топливо для морских перевозок? И, наконец, последний вопрос: какой должна быть система контроля за балансом парниковых выбросов всех стран? Климатическая конференция ООН сопровождается массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления, которые съехали с Копенгаген со всего света. Ожидается, что пик протестного движения придется на заключительные дни работы саммита, когда в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
А сейчас наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Вчера поступили сообщения об установлении дипломатических отношений между государством Науру и самопровозглашенной Республикой Абхазия, а сегодня уже самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Белоруссия молчит, как и другие государства СНГ. Почему Абхазию и Южную Осетию стремится признать остров в Тихом океане, но не стремятся более близкие к ним страны? Об этом мой коллега Олег Кусов размышлял вместе со своими собеседниками из Сухуми, Москвы и Баку.
Наши сегодняшние собеседники – абхазский эксперт и журналист Инал Хашик, московский политолог и публицист Дмитрий Шушарин и руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджилу из города Баку. Инал, в понедельник и во вторник поступали сообщения об установлении дипломатических отношений между государством Наура Абхазии и, соответственно, затем сегодня Южной Осетии. Как пояснил мне один из представителей внешнеполитического ведомства Южной Осетии, речь пока идет именно о установлении дипломатических отношений, что это начало процедуры признания, но еще не само окончательное признание. Хотя уже многие говорят об окончательном признании этих самопрошенных государств. Инал, в Абхазии разобрались с этими понятиями уже?
Министр иностранных дел, он же министр торговли и еще чего-то на уровне. И он как бы здесь сразу же после подписания соглашения об установлении дипломатических отношений, он заявил, как бы пояснил ситуацию и говорит, что это вот начало этапа признания, и окончательный этап будет, наверное, в феврале, когда сессия парламента Науру ратифицирует этот договор. То есть осталось ждать, в принципе, недолго, пару месяцев. И тогда уже Науру станет 4-м государством, которое признает независимость Абхазии и Южной Осетии.
То есть сегодня говорить о полном признании Южной Осетии и Абхазии со стороны Науру пока рано?
Да, подводим итог, да.
Мой вопрос всем участникам беседы. Признание двух самопровозглашенных республик, Абхазия и Южная Осетия, со стороны государства Наура. Не есть ли это медвежья услуга для идеи независимости, поскольку, на мой взгляд, многие более известные в мире государства могут задуматься, становиться ли в один ряд вместе с Наура. Арустун, пожалуйста, вам вопрос.
В каком-то смысле да, но с другой стороны, мы не знаем просто это государство, какое цели преследует. Возможно, смотрит на Абхазию, на будущее отношений с Абхазией с какой-то надеждой. Или же играет какой-то невидимый фактор, вот эту роль просят, скажем так, признать, потому что сейчас нужно, наверное, вот число признавших независимость Абхазии и Южной Осетии государств надо увеличить. Хотя, я думаю, это вопрос интересов, потому что порой были тоже такие моменты, когда Соединенные Штаты или другие крупные европейские державы, они становились в один с государствами такого же значения.
Инал Хашик, как вы считаете, не зазорно ли Абхазии получать признание со стороны немалоизвестного государства?
Ну, Науру, хотя и маленькое государство, малоизвестное, тем не менее, оно признанное международным сообществом, является членом ООН, и я думаю, здесь в этом каких-то проблем нет. Государство как государство, и я так думаю, если там речь идет о том, что там Науру где-то заинтересовано, я думаю, Науру тоже маленькая страна, но при этом как бы умудряется решать свои какие-то проблемы, пусть это даже будет решение собственных проблем через признание тех или иных государств. Кстати говоря, Науру в свое время признала независимость Косово, и за эту независимость Евросоюз ее, как известно, отблагодарил. И я не думаю, что там, допустим, сейчас как бы признание независимости, внутреннее содержание этой государственности определяется количеством государств, которые признала эта независимость. И я вообще просто считаю, что этот сегодняшний мир, он достаточно прагматичен и конъюнктурен. И, допустим, если Косово там признало более 60 государств, это не значит, что качество ее независимости чем-то отличает там качество независимости Абхазии. Просто у Косово более серьезный партнер, донор, друг и так далее в лице Соединенных Штатов. И в этом плане, как бы, конечно, количество государств, признавших самостоятельность Косово, оно значительно выше, чем Абхазии. В принципе, сейчас для Абхазии, наверное, не столь важно гоняться за всеми этими признаниями. Я думаю, для абхазов все-таки важно именно сделать свою независимость изнутри более качественной.
Спасибо, Айнал. И вопрос нашему третьему собеседнику Дмитрию Шушарину. Вопрос в Москве. Как вы считаете, Дмитрий, какая благодарность была Науру за признание Южной Осетии Абхазии?
Ну, мы ничего не считаем. Мы сегодня тут ржем, потому что в Москве я глубоко удивлен, почему эта цифра до сих пор не прозвучала на наших собеседниках, видимо, потому что они люди политкорректные, очень вежливые. Они считают не совсем приличным обсуждать вопрос российского бюджета. Но, тем не менее, нам, россиянам, это стало в 50 миллионов долларов. Нехилая сумма, правда, да?
Дмитрий, это за Абхазию цифра или за Южную Осетию тоже?
Ну, пока это вот, судя по всему, все-таки получилось, что за две. То есть, с вас, господа абхазы, то есть не с вас, конечно, не с вашего народа, господина Багавши, 25 лимонов нам. И вы знаете, это, мне кажется, очень скоро на отношениях между Россией и Абхазией. Ситуация в России не так уж и хороша. Я не говорю о ситуации, положим, в российской глубинке. И сейчас первый вопрос, который задаются россияне, даже вполне лояльные Путину и Медведеву, как это так после таких страшных речей о состоянии больниц в Перми и Балагом, после двух страшных катастроф, отваливать такие деньги в Науру? И отношение россиян к Абхазии и к Южной Осетии это не способствует. Что касается Науру, вы знаете, я сейчас сижу у компьютера. Основная отрасль экономики – добыча фосфоритов, которая, по прогнозам, должна закончиться в 2010 году. Государству деваться некуда. Оно будет ужасывать деньги, с кого только может. Туризм не развит. Есть рыболовство. Продукция сельского хозяйства используется на местном рынке. Важной отраслью экономики является содержание беженцев, стремящихся попасть в Австралию. Австралия выплачивает Науру за это денежную компенсацию. Значительные средства правительства Науру вкладывает недвижимость за рубежом.
Дмитрий, спасибо большое за справку. По всей видимости, государство Науру знает, как просить у других деньги и куда их вкладывать.
Все правительство государства Науру знает, как просить и куда вкладывать. Это касается исключительно правящих элит России, Науру и Абхазии.
Спасибо, Дмитрий. Мой вопрос Арастуну Оружлук. Почему Абхазию и Южную Осетию признают государства, которые очень далеко от этих самопрошенных республик находятся, а вот ближайшие соседи, это страны СНГ, хранят молчание и даже выкручивание рук белорусскому президенту, ну, ничем не заканчивается.
Вопрос в том, что насколько Россия вызывает доверие у новых независимых государств. Дело в том, что у этих государств в основном даже внешнеполитические приоритеты еще не ясны. Есть некоторые государства, скажем, например, Грузия, там вроде бы определилась, это прозападное государство. Там есть что-то там более или менее что-то ясно с Украиной. Непонятно, что будет после президентских выборов. А из-за того, что пока вот это не ясно и не решен вопрос геополитический, конечно, вот эти государства, они будут все время стараться не проявлять каких-то там очень активных действий в этом направлении. И кроме того, конечно, у многих из этих государств СНГ существуют внутренние проблемы такого же характера. Ну, например, там возьмем Азербайджан, с Арменией в конфликт, с центральноазиатских государств не все ясно. И кроме того, отношения этих государств пока с Россией не выяснены. Россия пытается как бы выкручивать, как вы сказали, руки. Но даже вот Беларусь еще не хочет определиться. Сидя на российской табуретке, Беларусь все-таки одним глазом присматривается к Западу.
Арсун, один к вам очень короткий вопрос. Возвращаясь в Азербайджан, в Азербайджане есть хоть один политик, который задумался о необходимости признания со стороны Баку Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что это исключено даже теоретически.
Вопрос Иналу Хаши. Инал, по вашим данным, процесс признания Абхазии другими странами продолжится или на Науру будет поставлена точка?
Нет, я думаю, что процесс признания на этом не закончится. Я думаю, уже в следующем году, наверное, несколько государств признают. И не обязательно это будут страны, входящие в СНГ. Скорее всего, это может быть страны Латинской Америки, может быть Африки, может быть, опять же, мелкие государства, разбросанные по Тихому океану островки. Наверное, вот этот процесс, он все-таки тихо-тихо продолжится. В принципе, сейчас в Абхазии не так сильно обращают внимание на количество государств, так или иначе признающих или собирающихся признавать. Для нас, наверное, самым главным был праздником, это вот год назад, 26 августа, когда признала Россия.
Мой вопрос Дмитрию Шушарину в Москву. Вот Абхазию и Южную Осетию уже признали 4 государства. Или не до конца признали. В этом мы будем еще разбираться долго, видимо. Но для вас их мнение не авторитетно. Вот вы как московский турист, хотите поехать отдохнуть в Абхазию или Южную Осетию в ближайшие годы?
Южная Осетия вообще местная, не курортная. В Абхазию, конечно, я не поеду. Бессмысленно совершенно. По причине я хочу ездить в Грузию. Если поеду в Абхазию, то через Грузию только поеду. Сейчас я хотел сказать другое. Вот в том поступлении на абхазского коллегии прозвучало очень ценное признание на самом деле. Что, собственно, сами абхазы очень мало озабочены этим признанием. Фактически, это признание сейчас, вот здесь 4 государств, там, плюс еще Хамас, кстати, не забудьте, Хамас, а нужно России для того, чтобы как-то оправдать то, что было сделано, и признать себе какой-то определенный статус, как кажется, российским правительством. Тем людям во власти нужно. Но в случае с Науру, как выясняется, как мне кажется, возможен чисто экономический интерес. Науру же известно как офшор. Мне кажется, что здесь происходит очень неприятная вещь. Фактически эти два маленьких народа, два маленьких государства, в общем-то, используются российской элитой для своих интересов, и не более того. Они пока еще, по-моему, не очень хорошо понимают, что они только материалы, больше ничего. А ездить я буду только государство себя уважающий, скажем так.
Это было мнение Дмитрия Шушарина, нашего собеседника из Москвы. Я только должен поправить вас, Дмитрий, в отношении Южной Осетии. В этой республике были прекрасные места для отдыха, прекрасные санатории и турбазы. К сожалению, они уже в прошлом. В нашем некруглом столе сегодня принимали участие абхазский эксперт и журналист, наш постоянный автор Инал Хашик. Московский политолог и публицист Дмитрий Шушарин и руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арустун Оруджилу из Баку. Спасибо большое за беседу.
С экспертами беседовал Олег Кусов. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». Во многих бывших республиках Советского Союза падает уровень науки и образования. В Азербайджане научные деятели, преподаватели уже давно обеспокоены этой ситуацией, но открытая дискуссия на эту тему начинается только сейчас, после скандальной статьи в газете «Азербайджан» на прошлой неделе. С подробностями наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
8 декабря в газете «Азербайджан» была опубликована статья руководителя администрации президента Азербайджана академика Рамиза Мехтиева под названием «Общественные и гуманитарные науки. Взгляд в контексте времени». В интеллектуальных слоях Азербайджана эта статья была воспринята неоднозначно. В статье резко критикуется наука и образование, литература, политология и так далее. Рамиз Мехтиев пишет:
«Наука превратилась в бизнес, и любой желающий, госчиновник или бизнесмен, получает научную степень различными путями. Во всех этих процессах определенная когорта сотрудников научных и образовательных учреждений предоставляют кандидатам готовые диссертации. За последние 5 лет в Азербайджане есть такие защищенные диссертации, которые оставляют трагикомичное впечатление. Особенно хочу отметить диссертации в области филологии, посвященные творческому пути какого-то писателя».
Затрагивая образование в Азербайджане, Рамиз Мехтиев пишет:
«Некоторые учителя читают лекции по учебникам и конспектам, написанным 30 лет назад. И учителям, и студентам хорошо известно, что курсовые магистерские работы циркулируют по принципу «из рук в руки». Переписываются работы по одним и тем же темам, иногда даже ксерокопия одной работы предоставляется как новая. Уровень подготовки студентов на всех факультетах общественного и гуманитарного профиля, а также в магистратурах, очень слаб. Если мы не можем найти образованного юриста для работы в президентской администрации, то только это говорит об уровне подготовки.
Министр образования Мисель Мерданов не замедлил с ответом на это заявление. Министерство образования Азербайджана примет во внимание указанные в статье главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева проблемы в образовательной сфере. Мы учтем все сказанное и будем стараться, чтобы подобные проблемы больше не возникали, сказал министр. Некоторые оппозиционные партии тоже не оставили без внимания эту статью. Лидер партии Мусават Иса Гамбар. Несмотря на то, что они уже 16 лет у власти, им приходится смириться с тем, что эту проблему они так и не смогли решить. В статье есть много противоречащих моментов. Они сначала расхваливают себя, а потом пишут, что не могут найти кадров для работы в администрации. Если они не могут найти образованных кадров для работы в администрации президента, то кто в этом виноват? Кто виноват в сегодняшнем уровне науки и образования? Разве за это не несут ответственность те, кто сейчас у власти, будь то президент Алиев или же сам Рамиз Мехтиев? Рамиз Мехтиев не оставил без внимания и литературу.
Можно ли вспомнить хотя бы один написанный в последнее время роман, повесть или же поэму, которые вызвали в обществе большой интерес? Или же поставлен ли какой-нибудь новый спектакль, который оказался в центре внимания общественности?
Глава Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев не согласен с оценками главы президентской администрации Рамиза Мехтиева о том, что в стране нет достижений в области прозы и поэзии. На пресс-конференции 14 декабря в Союзе писателей Анар сказал, что есть литераторы и произведения, которые издаются в Азербайджане и за его пределами. «Его право критиковать, а мое право не соглашаться с этой критикой», — сказал Анар. Что касается снижения интереса к книгам и литературе в целом, то Анар считает это результатом влияния интернета и всеобщей тенденции. В то же время правильная пропаганда литературы может изменить ситуацию. В своей статье Рамиз Мехтиев не забывает и политологов.
«В стране сейчас политологов раз-два и обчелся. И в их статьях отражаются точки зрения ведущих мировых информационных агентств, аналитических центров России, Турции, Европы. В исследованиях мировой политологии уже озвучиваются мысли об азербайджанской модели. Но у нас до сих пор не ведутся фундаментальные анализы азербайджанской модели развития».
Политолог Расим Мусабеков согласен с академиком. «Мы до сих пор пользуемся техническим потенциалом, накопленным с советских времен. Если так пойдет, то скоро мы не сможем найти инженера для починки канализации. Не потому, что у нас не хватит энергии, а потому что у нас не будет кадров. Что же касается общественных наук, юристов, политологов и так далее, то они продукты идеологии советских времен. Их надо готовить на совершенно новом фундаменте. Но, к сожалению, для этого мы ничего не делаем. С этой точки зрения я согласен с господином Мехтиевым». Про философов Рамиз Мехтиев пишет так.
«Некоторые сотрудники Института философии, социологии и права в оценивании достижений азербайджанского народа с точки зрения исторической перспективы и реализма, мягко говоря, занимают непонятную позицию».
После прочтения статьи Рамиза Мехтиева у кандидата философских наук Агалара Мамедова создалось впечатление, что на ученых, имеющих собственное мнение, будет оказываться давление. Агалар Мамедов полагает, что есть серьезный повод для дебатов и вызывает автора статьи к полемике. «У меня есть личное предложение. Предлагаю провести теледебаты с уважаемым академиком и открыто обсудить все вопросы». Агалар Мамедов говорит, что азербайджанское общество давно не было свидетелем дебатов между политиками и общественными деятелями. Это поможет найти пути к решениям тех проблем, которые перечисляет в своей статье глава администрации президента, считает философ.
Джаваншир Агамалеев, Баку. Осетинские пироги, для тех, кто их знает и ценит по достоинству, это больше, чем кулинарное изделие. А теперь есть вероятность, что пироги станут игроками большого спорта. Подробности в материале Алсу Курмашевой.
У футболистов ЦСКА есть своя традиция. После матчей или интенсивных тренировок в раздевалку заказывается около десятка пицц для того, чтобы футболисты как можно быстрее восстанавливались. Калорийность высокая, продукт горячий, одним словом, приятно и полезно. Но, говорят, пицца в Москве нынче не та. И физиотерапевт ЦСКА Михаил Насипов подсчитал калории, сравнил вкусовые и эстетические особенности и пришел к выводу, что футболистов после матчей надо кормить осетинскими пирогами. Об этом нам рассказал журналист Фатима Гамми.
Физиотерапевт, который совмещает две позиции в сборной и в ЦСКА, это Михаил Насипов, он подошел неожиданно к нам, к журналистам телеканала «Спорт», посмотрел на меня, что означало, что он хочет задать вопрос мне, и вдруг сказал такую неожиданную очень вещь. Он сказал: «Скажи мне, пожалуйста, где можно заказать хорошие осетинские пироги?» что угодно ожидала, учитывая даже то, что человек, он интереснейший, всегда может поразить чем-нибудь, удивить, что угодно ожидала, кроме этого вопроса, и поэтому сначала даже замялась, и, естественно, пошла ответная журналистская реакция, да, вопросом на вопрос, а зачем вам?
Главное кулинарное блюдо осетин действительно приобретает в Москве заметную популярность. И теперь осталось только решить, кто из осетинских хозяек достоин кормить знаменитых игроков.
Все, насколько я поняла, упирается исключительно в телефон и в компанию, которая будет достойно, скажем так, обслуживать игроков.
Осетинские пироги игрокам знакомы так же, как и пицца, а для некоторых они просто родные.
Ряд игроков очень обрадовались такому решению, потому как я после этого беседовала с Аланом Загоевым, он сказал, что да, краем уха что-то такое слышал и очень рад. Он говорит, а картофчины будут привозить? Картофчины – это пироги с картошкой.
Осетинские пироги для тех, кто их ценит по достоинству, это больше, чем кулинарные изделия, говорит Фатима Гамми.
Представьте себе, что вы кушаете счастье. Вот приблизительно такие же, те, кто знаком что с тем, что такое осетинские пироги, и те, кто знаком с традициями того, как они подаются на стол, и что предшествует, в принципе, тому, чтобы их употребить, скажем, да, они вот именно так это и ассоциируют, потому что момент, когда человек берет пирог и ест его, это вот лично для меня, как и для многих моих знакомых, это такой момент блаженства и счастья.
В Осетии без пирогов немыслимо ни одно значимое застолье. Место пирогам отводят всегда в центре стола. Блюда, окружающие их, могут быть более изысканными или калорийными, но главное внимание присутствующих при этом все же достанется пирогам. Над пирогами произносятся молитвы и важнейшие тосты, только после этого их разрезают на 8 частей. Дотронуться до изделия из тонкого теста можно лишь когда старший стола положит дольку в вашу тарелку. В этом кроется большой смысл.
Материал Алсу Курмашевой о смысле, формах и начинках осетинских пирогов читайте на нашем сайте echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий, с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.